Так, мы начинаем вторую половину курса Бхакти-шастри, и мы будем изучать самое большое произведение в рамках курса Шримад Бхагавад-гита. Значит, также я прошу приносить на занятия учебники, то есть саму Бхагавад-гиту. Если вы откроете Бхагавад-гиту, вот так вот книжечку, вы увидите по-русски Бхагавад-гита, как она есть. А над ней что-то написано на санскрите. Кто знает, что здесь написано? Здесь написано Гитопанишат. Здесь написано не Бхагавад-гита, здесь написано Гитопанишат. И в этом есть определенный смысл. Почему? Потому что Бхагавад-гита является сутью всех Упанишат. То есть само слово Гитопанишат обозначает суть всех Упанишат. Или такое краткое содержание. И Бхагавад-гита составлена примерно с использованием той же терминологии, которую используют Упанишады и которую используют Веданта. То есть это произведение, скажем, одного характера Веданта, Упанишады и Бхагавад-гита. Вот, и поэтому там один примерно язык, одного рода терминология используется. И в Падма-пуране приводится такой пример про Бхагавад-гиту, то есть как бы описывается ее положение среди других шастр. Там говорится, что пастух Кришна подоил корову Упанишад, выдоил из нее молоко Бхагавад-гиты, это самая суть Упанишад, и напоил этим молоком теленка Арджуну. То есть Упанишады — это очень обширная литература. Мы знаем, что только главных 108 существует, а вообще значительно больше Упанишад, только главных 108. И прочитать их достаточно сложно. Мне как-то в руки попал сборник, мне распространил его один бхакта из Гаудия Матхи в Майяпуре, даже не понял это, я понял это позже. Он там бегал, такой же, как обычно все брахмачари, говорит, вот, говорит, распространяю книги новые, 12 основных Упанишад. И тут же мне их распространил, я так обрадовался. А потом начал их листать, смотрю, это издательство Гаудия Матхи. Они во время фестиваля, пользуясь возможностью, забегают тоже, там тоже бывают свои, так сказать, материалы. И, ну, это было, тем не менее, любопытно. Начал, пытался читать, там, что это Шватару, Панишат, Чандоги, Упанишат. Достаточно, я бы сказал, такая крутая философская литература. Вот. Их очень много, Упанишат достаточно объемные. Вот. И Бхагавад-гита — это как молочко. Корова много ест травы, вот, но молока меньше, чем травы. То есть это самая-самая суть. Следующий момент — это то, что Бхагавад-гита, хотя мы изучаем ее как самостоятельное произведение, является, как вы знаете, частью большего произведения. Бхагавад-гита — часть Махабхараты. Это Махабхарата, древний эпос, тоже очень большая она. У Махабхараты есть разные варианты. Самые краткие версии Махабхараты — это 100 тысяч шлок, вот где-то таких вот где-то штук 7-8 книг толстенных. Вот, и она находится в Бхишма-парве, то есть Махабхарата состоит из разных парв. Парвы — это как части или такие главы большие. Вот, и Бхагавад-гита находится в Бхишма-парве в Махабхарате.
Бхишма,
известный воин Бхишма, Бхишма-парва.
Сколько шлок?
В Махабхарате самая маленькая версия 100 тысяч слог. То есть они разные бывают версии, расширенные. Вот это я не посчитал, но могу посмотреть для вашего интереса. Задача курса. Мы не будем разбирать, а какие-то определенные доктрины мы будем разбирать подробно. Но в целом задача курса Бхакти-шастри состоит в том, чтобы проследить внутреннюю логику Бхагавад-гиты. То есть, как вы помните, когда у нас закончилась первая половина, перед тем, как уехать в Индию, я попросил вас за эти 2 месяца прочитать Бхагавад-гиту. Один раз полностью с комментариями, один раз я попросил вас почитать ее просто одни стихи без комментариев. Вот. Надеюсь, что вы это сделали. То есть наш курс подразумевает, что основные идеи Бхагавад-гиты вы все знаете. Вот. Но целостной картины может не быть. И вот задача курса состоит в том, чтобы связать Бхагавад-гиту в такое единое целостное ожерелье. То есть, чтобы все увидели вот это вот произведение как логичную, очень последовательную историю. Потому что иногда мы углубляемся в смысл определенных стихов и упускаем общую картину. Так вот, задача нашего курса именно в том, чтобы видеть общую картину. Подразумевается, что общую философию Бхагавад-гиты вы уже, в принципе, знаете. Вот это такое условие предварительное. Итак, Бхагавад-гита не случайно появляется в Махабхарате, потому что, как вы знаете, Махабхарата была составлена специально для Кали-юги, и в Кали-югу, мы знаем, люди не очень сильно разумны, они не сильно интересуются прямой философией, панишады их читать не заставишь, они все любят, чтобы было коротко, быстро и понятно. И поэтому для того, чтобы донести до людей Кали-юги, не очень философски склонных людей, вот эту вот глубинную вещь, все было так здорово составлено, что когда сюжет Махабхараты достигает апогея, такого максимума напряжения, как раз в этот момент Кришна дает свою Бхагавад-гиту. То есть представьте себе, какой-нибудь по телевизору показывают там триллер, детектив какой-нибудь там, и все, затаив дыхание, смотрят, что сейчас будет, там главный герой там где-то появляется, какая-то такая драма, максимальное напряжение, то есть внимание доведено до полного предела. Это когда оно на полный предел доведено, теперь должно что-то самое главное произойти, апогей. Вот так же вся интрига Махабхараты закручивается, 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 до полного предела она доходит, когда две главные группировки, пандавы и кауравы, собираются на поле боя, и теперь должно произойти что-то такое очень важное. И в это самое мгновение, когда все, открыв рты, слушают, тут на вершине, на апогее этого внимания Кришна дает Бхагавад-гиту. То есть он специально доводит внимание до предела, и теперь самое главное. То есть все остальное в Махабхарате это, скажем так, гарнир, аранжировка. А Бхагавад-гита это главное блюдо, то есть это то, ради чего. Но просто так люди философию не будут принимать. Поэтому им нужны все эти интриги, любовь, сражения, политика, всякие разные истории. И посреди всего этого они могут проглотить также и философию. Это будет ничего для них. Вот. А так Упанишаду их читать не заставишь. Вот так Кришна хитро в Кали-югу подает философию. Хотя Бхагавад-гита, как мы знаем, она в принципе и без Махабхараты нормально воспринимается как философское произведение. Но она является частью Махабхараты. Далее, структура Бхагавад-гиты. Бхагавад-гита состоит из 18 глав. Вы знаете, есть 18 Пуран для людей в разных гунах. Есть 18 тоже главных Упанишад. Битва длилась 18 дней. В ней участвовало 18 Акшаухини, это такие воинские подразделения, и глав Бхагавад-гиты тоже 18. И у такой структуры, причем это, эти 18 глав так разбиты, интересно, что существуют три группы по 6 глав. То есть 18 разбиты на три группы по 6 глав. Первая часть Бхагавад-гиты это первые 6 глав, и они посвящены в основном карма-йоге. Первая часть, то есть первые 6 глав, это карма-йога. Последние 6 глав, с 13 по 18, это раздел гьяна-йоги, знания, с 13 по 18. Последние. И срединные 6 глав, с 7 по 12 включительно, с 7 по 12, это бхакти-йога, то есть самое сокровенное знание. Самое сокровенное знание. То есть Вишакхачарати Хакур в Ачате говорит, что Бхагавад-гита напоминает некую такую трансцендентную раковину или устрицу. И первые 6 глав – это одна створка раковины, третьи 6 глав – это вторая створка, а между ними сама жемчужина, самая суть Бхагавад-гиты. То есть вы можете так коротко, первые 6 – одна, третьи 6 – вторая, и между ними самая суть бхакти. И есть три причины такой структуры Бхагавад-гиты. Три причины такой структуры, почему Бхагавад-гита так построена. Первая причина в том, что бхакти, это центральная часть Бхагавад-гиты, это тайна. И тайну необходимо хранить, защищать от недостойных. В конце Бхагавад-гиты Кришна скажет, что эту великую тайну не всем можно рассказывать. Потом мы, правда, скажем, о чем именно он говорил. Он именно имел в виду срединные 6 глав. мы можем говорить им о душе, о Боге и так далее, нет проблем. Но о тайнах преданного служения, как правило, материалистам не стоит говорить, они не поймут. Сначала, по меньшей мере. Итак, первая причина такой структуры – это то, что бхакти – это тайна, ее необходимо хранить. Эти две створки, первые шесть глав карма и третьи шесть глав гьяна, скрывают бхакти. Вторая причина такой структуры – это то, что карма и гьяна не могут быть независимыми от бхакти и не могут принести успеха без бхакти. То есть бхакти, само по себе, мы знаем, независимо. Бхакти независимо. Бхакти называют сва-тантра. Сва-тантра обозначает независимый. То есть бхакти – это центр. И бхакти питает именно карму и гьяну. Бхакти независимо, бхакти – это центр некий, а карма и гьяна – это то, что по краям, периферия. Периферия. Без этого центра, без элементов бхакти, ни практика кармы, ни практика гьяны не венчается успехом. Об этом потом мы будем достаточно подробно говорить. То есть вторая причина – это то, что бхакти независима, поэтому она в центре, а карма и гьяна зависимы, они по краям. И третья причина такой структуры Бхагавад-гиты – это то, что бхакти – это, можно сказать, царь или такая царевна, которая всегда находится в окружении своих слуг или пажей. Они идут за ней следом с двух сторон, крывая. То есть идет главный, и свита идет по бокам немножко сзади. Вот точно так же бхакти – это как такая царица, королева идет в центре, а карма и гьяна, как слуги или пажи, идут по краям немножечко сзади. Такая структура Бхагавад-гиты. Также Бхагавад-гита, мы знаем слова Бога, переводится как Бхагавад-гита. Это, гита – это песня, а Бхагават – это значит божественная песня или песнь Бога. То есть это произведение, слова Бога, не отличны от Него. Не отличны от Него. И в Падма-пуране приводится такое сравнение. Говорится, что пять первых глав Бхагавад-гиты – это пять голов Вишну. Похоже, что имеется в виду, наверное, вселенская форма. Пять первых глав Бхагавад-гиты – это пять голов Вишну. Следующие 10 глав – это 10 его рук. То есть в каждой голове по две руки прилагается. 10 глав следующие – это 10 его рук. 16 глава – это его живот или торс, скажем так. 16 глава. А две последних, 17 и 18, это лотосные стопы Господа. То есть Бхагавад-гита в форме своих глав также формирует некую такую вот необычную форму Вишну с пятью головами, 10 руками. Итак, Бхагавад-гита, будучи наставлением Кришны, не отлична от него самого и представляет вот такую вот необычную форму. Если где-нибудь увидите изображение Вишну с пятью головами, 10 руками, знаете, что это Бхагавад-гита. И перед каждой главой мы будем читать прославление определенной главы Бхагавад-гиты. В Падма-пуране есть такое приложение, которое называется «Гита Махатмия», то есть прославление Бхагавад-гиты. И каждую главу мы будем вот так вот прославлять, прочитывать. Это можно написать, просто послушайте. И это разговор между Парвати, супругой Господа Шивы, и самим Господом Шивой. Итак, Гита Махатмия, глава 1. Парвати сказала: «Мой дорогой муж, ты знаешь все трансцендентные истины. По твоей милости я услышала о Верховной Личности Бога, Господи Кришне. О, Господь, теперь я желаю узнать от тебя о славе Шримад Бхагавад-гиты, которую рассказал Господь Кришна, слушая которую человек развивает в себе преданное служение Господу Кришне». Господь Шива ответил: «Я вечно поклоняюсь тому, у кого тело цвета темного дождевого облака, кого носит на себе царь всех птиц Гаруда, и кто возлежит на Ананта Шеши, тысячеглавом змеи, Господу Вишну, чья слава беспредельна. Моя дорогая Парвати, однажды Господь Вишну, убив демона Муру, мирно отдыхал на Ананта Шеши, и тогда Шри Лакшми, которая дарит удачу всей вселенной, с уважением поинтересовалась у него: «Бхагаван, ты управляешь всем мирозданием и поддерживаешь его. Однако в этом океане молока ты спишь таким недовольным. Почему? Господь Вишну сказал: «Дорогая Лакшми, я не сплю. Я наблюдаю, как удивительно работает моя энергия. Благодаря моей удивительной энергии, с помощью которой я управляю, оставаясь отделенным от нее, великие преданные и йоги, вспоминая о моих божественных проявлениях, получают освобождение с круговорота рождения и смертей и достигают моей трансцендентной природы, которая вечна и свободна от любой двойственности». Лакшми сказал: «О ты, кто управляет всем, ты цель медитации великих йогов, ничто не может свершиться без тебя. Тем не менее, ты индивидуален, ты причина создания, поддержания и разрушения материальной вселенной. Пожалуйста, расскажи мне, как действуют твои удивительные энергии, которые настолько привлекательны, что ты сам, лежа здесь, созерцаешь их». «Дорогая Лакшми», — сказал Господь, — «действие моих многочисленных энергий, а также то, как освободиться от оков рождения и смерти и достичь моей вечной природы, может осознать лишь человек с чистым умом, склонный оказывать мне служение. Это трансцендентное знание полностью объясняется в Шримад Бхагавадгите». Лакшми спросила: «Дорогой Господь, если ты сам удивлен действием своих энергий и пытаешься измерить их пределы, как может Бхагавадгита описать твои безграничные энергии? Как преодолеть их и достичь трансцендентной природы?» Господь Вишну сказал: «Я сам проявился в форме Бхагавадгиты. Знаю, что первые пять глав — это пять моих голов. Следующие 10 глав — это 10 моих рук. 16 глава — мой живот. Последние 2 главы — мои лотосные стопы». Именно так нужно воспринимать трансцендентное божество Бхагавадгиты. Бхагавадгита разрушает все грехи. И умный человек, который ежедневно читает вслух одну главу или только одну шлоку, половину шлоки или ее четверть, достигает того же, чего добился Сушарма. Лакшми спросила: «Кто такой Сушарма? К каким людям он относится и чего он добился?» «Дорогая Лакшми, Сушарма был самым нечистым и грешным человеком. Хотя он родился в доме брахмана, в его семье не было ведического знания. Он испытывал удовольствие, причиняя зло другим. Он никогда не воспевал моих имен, не занимался благотворительностью и не принимал гостей. По существу он никогда не совершал благородных поступков. Чтобы существовать, он собирал листья и продавал их на базаре. Особенное наслаждение он получал от вина и от поедания плоти. Так он провел всю свою жизнь. Однажды, когда глупый Сушарма пришел собирать листья в сад одного мудреца, выползла змея и укусила его, и так он умер. После смерти он попал в ад, где долго страдал, а затем получил тело вала. Этого вала купил один калека и заставил его служить себе. Лет 7 или 8 он возил самые тяжелые грузы. Однажды калека загнал его, навалив ему на спину очень тяжелую поклажу, и вол внезапно упал без сознания. Вокруг него собралось множество сочувствующих людей. Один благородный человек отдал ему часть результатов своей благочестивой деятельности. Увидев это, другие присутствующие также стали припоминать свои благородные поступки и предлагать результаты некоторых из них этому валу. В толпе была также одна блудница, которая ничего не знала о том, совершала она или нет какие-либо благородные поступки. Однако, глядя на то, как все отдают валу на свои благочестивые кредиты, она предложила ему плоды той благочестивой деятельности, которую когда-либо могла совершить. Затем вол умер и попал в обитель Ямараджи, бога смерти. Там Ямараджи сказал ему: «Теперь, благодаря благочестивым поступкам, отданным тебе блудницей, ты свободен от реакции всех твоих греховных поступков». После этого он родился в семье возвышенного брахмана. В этом рождении он был способен помнить свои прежние жизни. Спустя много лет он решил разыскать эту блудницу, ставшую причиной его освобождения из адских условий жизни. Отыскав эту женщину и представившись, он спросил: «В чем состоит совершенная тобой благочестивая деятельность, плоды которой освободили меня из адского положения?» Блудница ответила ему: «Дорогой господин, вот в этой клетке сидит попугай, который каждый день что-то повторяет. Слушая это повторение, мое сердце совершенно очистилось. Результаты этого слушания я и отдала тебе». После этого они обратились к попугаю с вопросом, что же он повторяет. Попугай, вспоминая свою прошлую жизнь, принялся рассказывать свою историю. «Раньше я был очень ученым брахманом, но, возгордившись, часто оскорблял других ученых людей. После смерти я испытал множество наказаний и, отстрадав долгое время, получил тело попугая. Вследствие моих прошлых греховных поступков мать и отец умерли, когда я был еще маленьким птенцом. Однажды, когда я беззащитным лежал на горячем песке, меня заметил один риши, взял к себе вашем и посадил в клетку. Дети этих риши учились декламировать первую главу Шримад Бхагавадгиты. Слушая, как они повторяют шлоки, Я тоже стал повторять их за ними. Вскоре меня украл вор и продал этой благородной женщине. Декламируя первую главу Бхагавадгиты, попугай совершенно очистился. Слушая это повторение, блудница также стала совершенно чистой. А получив часть результатов этого слушания, Сушарма тоже полностью очистился. Поговорив немного о славе первой главы Бхагавадгиты, Сушарма вернулся домой. А каждый из них, занятый декламированием первой главы Шримад Бхагавадгиты, очень быстро достиг высшего назначения Вайкунхи. Любой, кто читает вслух, слушает или изучает первую главу Бхагавадгиты, легко пересечет океан материальных страданий и обретет служение лотосным стопам Господа Кришны. Первая глава Шримад Бхагавадгиты Ки-джай. Итак, послушав о славе этой главы, мы перейдем к самой главе, что же это за такая интересная песня, повторяя которую, слушая которую, можно обрести вот такие вот удивительные плоды. Бхагавадгита в данном изложении Шрилы Прабхупады, как я сказал, разбита на 18 глав, но перед этими главами Шрила Прабхупада еще написал некое предисловие, введение, точнее сказать, да, которое начинается с 15 страницы. Вот, мы не будем читать его все, но мы должны узнать суть введения. То есть вы можете себе пометить, что со страницы 21 по страницу 23 в книге Шрила Прабхупада описывает коротко основные темы, которые будут описываться в Бхагавадгите. С 21 по 23 страницу основные темы. Итак, 5 главных идей, которые изучаются в Бхагавадгите. Это что такое? Первое – это Ишвара. Ишвара обозначает Господь, управляющий, повелитель. Первая истина Бхагавадгиты – это Ишвара. Вторая истина – это Джива. Джива – живое существо, частичка этого Ишвары. Джива. Третья истина – это Пракрити, материальная природа. Материальная природа. Пракрити. Четвертая истина – это карма. Карма – деятельность в рамках материальной природы. Джива, погруженная в Пракрити и забывшая про Ишвару, про Кришну, совершает карму. И пятое понятие Бхагавадгиты – это кала – время, вечное время. Потому что в этом мире все возможно только в процессе течения времени. Итак, это 5 главных истин, которые рассматривает Бхагавадгита, и вы самостоятельно прочитаете. Или все введение, или по меньшей мере с 21 по 23 страницу, где эти вещи описываются. И мы будем последовательно эти все понятия рассматривать, изучая главы Бхагавадгиты одну за другой. Итак, глава первая. Можете написать глава первая. Мы также будем записывать санскритские названия этих глав. Хотя мы видим, Шрила Прабхупада назвал эту главу «На поле битвы Курукшетры». В принципе, он назвал ее по содержанию, что там такое описывается. Это все правильно. Но также есть изначальные санскритские названия этих глав. Так вот, это называется на санскрите «Арджуна Вишада Йога». Первая глава Бхагавадгиты называется «Арджуна Вишада Йога». И буквально переводится «Скорбь Арджуны». Скорбь или смятение Арджуны. Арджуна Вишада Йога. Первая глава. И начинается Бхагавадгита сразу же со стиха, который вы должны будете знать наизусть. Я также раздавал вам всем 2 месяца назад эти самые такие бумажечки. Я извиняюсь, я принесу, Джаямат Хайгангама, я забыл сегодня принести. Эти самые стихи, которые вы должны были или уже выучить, или подучить, или познакомиться, чтобы потом вам было легче. И вот первый стих как раз к этой категории относится. Итак, мы прочитаем его. Дритараштра увача дхарма кшетре куру кшетре самавета ютсаваха мамаках пандавашчайва ким акурвата санджая. Дритараштра сказал: «О Санджая, что сделали мои сыновья и сыновья Панду, собравшись вместе паломничества Курукшетра, намереваясь сражаться? Значит, так вам лучше вести конспект. Вот написали, глава такая-то. Пишите просто один, скажем, стих один, да? И не нужно писать все. То есть стих уже здесь, в Бхагавад-гите написан. Записывайте какие-то такие вот детали, которые будут для вас новыми. Для вас, индивидуально. Один записал одно, другой записал другое. То есть какие-то такие вот моменты понимания, которые как раз и являются связующими звеньями между тем, что вы знали, и чем-то там, чего вы не понимали. Итак, в первом же главе, в первой же, вернее, стихе Бхагавад-гиты мы видим интересную вещь. Дритараштра, все начинается со слов Дритараштры. Дритараштра был слепым царем, вы знаете. И Прабхупада говорит, что он был не просто слепым, физически он также был слепым духовно. И даже с точки зрения этикета. И это проявилось сразу же в первом же стихе. Что он говорит? Он говорит: «Мамака пандава чайва». То есть он говорит, что сделали мои сыновья, мамаках, это мои сыновья, и пандавы. То есть он своих сыновей ставит на первое место. Он говорит, вот мои, это как бы вот мои ребята, мамаках, и эти, и пандавы. Хотя, по идее, как царь, он должен был относиться равно ко всем родственникам. Но он был очень пристрастен. В ведических семьях, на самом деле, такое вот отношение к детям, к соседям, что порой даже не поймешь, где чьи дети. Этот самый Шиварован с вами рассказывал, он GBC в Англии, он там проводит много времени. И он говорит, ну, у меня много очень знакомых среди индусов, в Англии очень много индусов, в Лондоне особенно, это такой город очень населенный сильно индусами. И меня часто приглашают индусы в гости, там, на просад, программы провести. И он говорит, и вот я знаю несколько семей, которые живут рядом. И я много лет их уже посещаю, и поскольку они живут рядом, то регулярно там дети бегают друг к другу в гости, туда-сюда. И вот я смотрю, как взрослые относятся к ним. Я, говорит, за все эти годы так и не понял, где чьи дети. Потому что родители в любом доме к соседским детям так же относятся, как к своим. Абсолютно точно так же. Они не различают. То есть у них очень сильное чувство семейственности у индусов. Очень сильное чувство семейственности. И поэтому, он говорит, я даже не могу понять, где их дети, а где не их дети. Вот такой этнос. Они так относятся к детям. То есть они, когда видят детей, они вообще про все сразу забывают, там на парикраме где-нибудь там идешь, они увидят, какой индусы местные, увидят какого-нибудь там белого ребятенка, все его там женщины сразу окружают, там начинают ему там что-нибудь предлагать, там начинают его там всяко разное там обхаживать, все. Они настолько любят детей, что они практически не различают свой, чужой, то есть это у них такое в крови. Но Дритарашта сразу сказал, вот это мои, а это пандавы. То есть сразу же он проявил очень сильное пристрастие. Хотя как царь он должен был быть беспристрастным в этих вопросах. Итак, он уже с самого начала, проявив такое вот пристрастие, уже показал, что у него были определенные политические интересы. И из-за привязанности к своим сыновьям, из-за этих своих определенных таких личных политических интересов, он был готов даже нарушить законы ветра. Потому что по законам преемственности престол должны были унаследовать пандавы. Вот, потому что вообще престол должен был принадлежать панду. Он должен быть у власти. Ситуация была такая, вы знаете, их было три брата, Дритараштра, Панду и Видура. Дритараштра был слепой от рождения, поэтому он не мог быть царем по всем правилам. Видура не очень чистой варны был, потому что мать была шудрани. Панду был, хотя средним братом, но он оказался наиболее достойным. Но он умер, вы знаете эту историю, в молодом возрасте, там, из-за проклятия определенного. И престол достался Дритараштре. Но среди всех сыновей Дритараштры и сыновей Панду Юдхиштхира был старшим. Вот, поэтому по всем законам он должен был наследовать царство. Но Дритараштра из-за личной привязанности готов был пренебречь вот этими законами передачи власти, законами преемственности. И это главное содержание вот этого стиха. Еще тут интересно то, что Бхагавад-гита начинается со слова «дхарма». «Дхарма» обозначает религиозные принципы. «Дхарма-кшетра», «Дхарма-кшетра», «Курукшетра» – это не просто поле битвы. На самом деле это было поле, где совершались религиозные обряды. Вы знаете из источника вечного наслаждения, что именно на Курукшетре Кришна и его многие спутники проводили это время во время солнечного затмения и совершали там различные религиозные обряды. То есть это было место паломничества. Вот. И уже само такое начало благоприятное, дхарма кшетра. Начало. Теперь мы обратимся к комментарию. Я прочитаю немножечко, вы просто послушайте, можете следить за мной, можете... Это важный момент. Бхагавад-гита является широко читаемым теистическим произведением, то есть теистически, значит, религиозным, обобщенным в Гита-Махатме, прославление Гиты. Там говорится, что Бхагавад-гиту следует читать очень внимательно, с помощью бхакты, преданного слуги Шри Кришны, и стараться понять ее, не давая каких-либо собственных толкований. Впрочем, сама Бхагавад-гита показывает на примере Арджуны, которому она была поведана самим Господом, как следует изучать и понимать Гиту. Кому удастся понять Бхагавад-гиту так, как она передается по цепи ученической преемственности, без собственных интерпретаций, тот получит знание высшее, чем то, что он получил бы, прочитав всю ведическую литературу или даже все священные книги мира. В Бхагавад-гите можно найти все то, что содержится в других шастрах, а также и то, с чем читатель больше нигде не встретится. В этом характерная особенность гиты. Это совершенное религиозное учение, так как оно было поведано непосредственно Верховной Божественной Личностью, Господом Шри Кришной. То есть вот здесь в этом абзаце комментария содержится важная идея. На контрольной работе или где-нибудь на экзамене вам может встретиться вопрос, почему Бхагавад-гита это совершенным теистическим произведением? Ответ здесь, потому что она была поведана самим Господом. Да? То есть какие-то определенные шастры, писания, которые поведаны разными мудрецами, или они говорят о Господе, но Бхагавад-гиту отличает то, что она поведана самим Кришной. В этом смысл, то есть чтобы узнали ответ, почему она является совершенным теистическим писанием. Итак, мы видим, что в первом же стихе Дхритараштра проявил некоторое беспокойство. Что произошло? Что произошло после того, когда мои сыновья и Пандавы собрались на поле боя? Потому что ему был очень важен этот исход. Да? Итак, вы можете записать себе или просто в разработке, в принципе, эти вещи, кажется... А нет, в разработке этого нет. То есть то, чего боялся... Дхритараштра. Почему он так был обеспокоен? Почему он так был обеспокоен? Он боялся трех вещей, Дхритараштра. Первое. Он боялся то, что под влиянием святого места, то есть Курукшетры, Дхармакшетры, Пандавы и Кауравы вдруг решат заключить мир и разделят царство. Это первое, чего он боялся. Потому что он не хотел этого разделения царства. Он хотел, чтобы только его сыновья властвовали. Первое, чего он боится, это заключение мира и раздела царства. Пандавы неоднократно с инициативой о заключении мира приходили и все время им отказывали. Второе, чего боится Дхритараштра, это то, что пандавы под влиянием святого места откажутся от битвы и уйдут живыми. А он хотел их смерти. Вот такой вот опекун, царь. То есть то, что под воздействием святого места... Пандавы откажутся от битвы и уйдут живыми. Когда приезжаешь в святое место, как правило, какие-то такие все беспокойства материального мира уходят. Когда, скажем, приехали там в Вриндаван, в Майяпур, я на эти полтора месяца вообще забыл о каких-то проблемах. Просто забыл. То есть, таков эффект святого места. Просто забываешь и все. И потом, когда возвращаешься, с трудом начинаешь соображать, что к чему, чем здесь вообще люди занимаются в этом мире. Очень трудно опять понять все это, вспомнить. В этот раз у меня вообще отшибло. Я даже когда проверял эти экзамены, я очень долго соображал вообще так, где мои вопросы, так, что тут за ответы такие. То есть мне больших усилий вообще стоило собраться опять с мыслями, то есть полностью вообще забыл, что там какой-то дом, что-то еще такое есть, отключается это место. И вот Дхритараштра боялся, что сейчас они под воздействием святого места на Дхармакшетре, Курукшетре, вдруг подумают, а что тут сражаться? Ну его все, так сказать, в баню лучше. Займемся духовной деятельностью, уйдут живыми. Это второе, чего он боялся. И третье, это он боялся победы пандавов. Он боялся, что пандавы победят. И вот с таким вот тройственными волнением он задает вопрос, что ж там произошло? Вот они собрались, намереваясь сражаться, ну что ж там будет-то? Вот это беспокойство Дхритараштры. Итак, стих второй. Его секретарь Санджая начинает отвечать ему. Санджая сказал, «О царь! Осмотрев армию, выстроенную сыновьями Панду, царь Дурьодхана приблизился к своему учителю и обратился к нему со следующими словами». То есть Дурьодхана старший сын Дритараштры был, ну, он не главнокомандующим был, одним из таких ведущих генералов. На начальном этапе там много раз главнокомандующие менялись. И на начальном этапе, на первом этапе главнокомандующим Кауравов был Бишмадев. Вот. Но Дурьотхана был своего рода таким координатором. Я не очень, так сказать, знаю, может быть, всю эту воинскую терминологию. Вот. То есть, наверное, так сказать, Бишма это был, как это сказать, командир армии, да? Командир, говорят?
Полководец,
да, армии. А уже Дрона он там всякими там подразделениями, наверное, командовал. Так. Но Дрона был учителем. Учителем боевого искусства Дурьотханы, поэтому Дурьотхана подошел к нему и стал ему докладывать, что к чему. Причем с самого начала нужно сказать, что Дрона и Бхишма участвовали в этой битве очень неохотно, потому что это были великие души, и они, скажем так, не собственной волей, но, может быть, волей провидения оказались на стороне противоположной Пандавам. То есть, ну, мы знаем, есть такое объяснение ачарьев, что Бхишма оказался на противоположной стороне, потому что в действительности у него с Кришной была рыцарская раса, то есть ему нужно было воевать с Кришной. В этом его любовный обмен. Это одна из причин. Другая причина, почему Бишма оказался на другой стороне, это для того, чтобы показать, что даже если такие воины, непобедимые, как Бишма, присутствуют, против Кришны не могут сделать ничего. То есть даже если соберутся все наилучшие материальные силы, такие квалифицированные воины, как Бишма и Дрона, против Кришны они как соломинки, ломаются, ничего не могут сделать. Вот. И Дрона тоже, сказать, вроде бы он был благочестивым брахманом, честным человеком, но как-то так волею судьбы он попал в некоторую не очень хорошую зависимость от Кауравов, и поэтому он вынужден был сражаться на их стороне, хотя он внутренне не одобрял поведение своего ученика Дурьотханы и испытывал некоторое пристрастие к Пандавам, потому что Пандавы в действительности были его лучшими учениками с точки зрения владения воинским искусством. Итак, Дурьотхана начинает докладывать Дроне о состоянии дел на поле боя. Стих 3. Дурьотхана говорит: «О мой учитель, посмотри на великую армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим собственным учеником, сыном Друпады». Итак, с 3 стиха Дурьотхана начинает разжигать гнев Дроны. Поскольку Дрона не очень хотел сражаться, как я сказал уже, он так, чисто из чувства долга, то сражаться без гнева невозможно, согласитесь, по-настоящему, в полную силу. Вот. И Дурьотхане нужно было как-то разжечь его гнев, разжечь его чувства. И поэтому, будучи очень хитрым дипломатом и политиком, Дурьотхана стал пользоваться правильными словами. Дело в том, что он сказал, не просто назвал Дриштадюмну, вот этого полководца со стороны Пандавов, который выстроил там удачно все эти войска. Он сказал не Дриштадюмна, посмотри, как построил Дриштадюмна, там твой ученик удачно войска Пандавов. Он сказал: посмотри, как искусно построил эти все порядки воинские твой ученик, сын Друпады. Он упомянул имя царя Друпады не случайно, потому что Дрона и царь Друпада были страшными врагами. Вот, то есть, и когда он называет имя вашего врага, естественно, у вас, как говорится, ярость благородная вскипает, как волна, да, внутри. Вот, и поэтому он так сказал специально. А история была такова, что в детстве Дрона и Друпада вместе учились в Гурукуле. Дрона был сыном бедного брахмана Барадваджа. У него даже мамы не было у Дроны, то есть он так родился, интересно. Однажды этот мудрец Барадваджа совершал омовение в реке, и в это самое время какая-то небесная апсара тоже там оказалась, совершала омовение. Вот, и она была настолько прекрасна, что когда этот Барадваджа увидел ее, то у него произошло такое непроизвольное семяизвержение. И для него это была, так сказать, большая потеря, потому что это, так сказать, целый продукт генной инженерии многих поколений, вот это вот семя такого могущественного брахмана. Поэтому он собрал его в горшок, так сказать. А горшок называется на санскрите Дрона. То есть, и вот так вот при помощи определенной, так сказать, еще там технологики, то он мантры прочитал. Из этого горшка, без всякой мамы, так сказать, родился этот Дрона. Вот. То есть он таким был, полусиротой с рождения. Вот. И тем не менее Бхарадвадж отдал его в Гурукулу, а Друпада наоборот, был принцем, он был сыном царя. Вот. Но когда они были брахмачари в Гурукуле, какая разница, там дети есть дети, они не особенно отдают отчет, кто там брахман, кто там кшатри, просто они дружили по-детски. И как-то однажды Друпада сказал: вот когда я вырасту и стану царем, и наследую царство, я тебе по дружбе Дрона полцарства отдам, будь уверен в этом. А потом они выросли, вот, Друпада действительно стал царем, Дрона жил такой очень простой жизнью, у него тоже была семья, и вот однажды он услышал, как его ребенок плачет, и его жена стала его упрекать, Дрону, говорит: что ты, твой сын Ашватхама плачет, даже молока не можешь ребенку вообще добыть, что ты за такой вообще муж, глава семьи. И тут Дрона вспомнил, что когда-то Друпада обещал ему полцарства, он думает: ну полцарства мне может не надо, но пойду хоть корову попрошу у него, чтобы ребенку было молоко. Вот. И он пришел во дворец Друпады и сказал: помнишь детские годы, нашу дружбу, ты там мне обещал, мне не нужно полцарства, ну хотя бы корову мне дай. А к тому времени Друпада уже, так сказать, как это говорится, забурел слегка, уже таким царем стал, сказал: да знаешь, там все эти детские наши разговоры ты слишком серьезно воспринимаешь, ты просто какой-то там нищий, а я царь, какими можем быть друзьями, значит, иди прочь с моего двора. Вот. И Дрона на него страшно обиделся. И поскольку Дрона был брахманом, он подумал, что нужно проучить этого взорвавшегося царя. Он говорит, что царь кшатрия должен держать свое слово. Пообещал, значит, выполняй. И он решил отомстить с такими с назидательными целями этому Друпаде. И он пошел и устроился как раз... Вернее, сначала он думал, что ему делать, и тут он услышал, что Парашурама, после того, как он уничтожил 21 поколение кшатриев, он совершал долгое время аскезы, а потом он, значит, собрался уже возвращаться обратно в духовный мир, и он раздавал всем свои, так сказать, богатства, что у него там было, у Парашурамы. И Дрона поспешил к этому месту, но когда он пришел туда, Парашурама говорит: ты слегка опоздал, я все уже раздал, у меня осталось только мое тело и мое оружие небесное. Что ты предпочтешь? Ну, Дрон сказал: тело можешь оставить себе, мне давай оружие. И тогда Парашурама инициировал все эти мантры, связанные с активизацией разных таких вот видов оружия. То есть Дрон овладел всякими мистическими формами оружия. И после этого он отправился во дворец Кауравов и Пандавов, и там устроился, так сказать, на работу учителем боевого искусства. Он там тоже проделал еще один трюк. Когда он пришел к ним, он увидел, что там эти дети, еще они были мальчишками, Пандавы и Кауравы, они играли там в футбол, там, как-то в мяч играли, и у них мяч упал в колодец, они не могли его достать никак. Они там все пытались достать, а Дрона стоял, наблюдал за ними. И он говорит: ну что же вы за кшатри, там не можете такую простую вещь сделать. Они говорят: а ты что, можешь, что ли? Он говорит: могу. Они говорят: ну-ка давай, покажи нам. Он попросил у них лук, они дали ему лук, и он так стрелял стрелу за стрелой, вот в колодец он попал, значит, в этот мяч. Потом второй стрелой попал в торец первой стрелы, третий во вторую, как такая вот палочка получилась, он спокойно взял, достал. Они подумали, что это великий учитель, и они отвели его, значит, к Бишме и сказали: прими его нашим учителем на работу. И когда он их обучил воинским премудростям, он сказал: ну все, теперь мое дело сделано. По ведической традиции ученик должен дать учителю гуру дакшину. Они сказали: наш гуру дев, что ты хочешь в качестве дакшины? Он сказал: я обучил воинскому искусству, идите, арестуйте этого Друпаду и приведите его ко мне, я его проучу. И сначала Кауравы отправились во главе с Дурьотханой, и их очень быстро Друпада победил, они вернулись ни с чем, опозоренные. Тогда Арджуна сказал: я сделаю все, что нужно. И после жестокой схватки с Друпадой он его связал и притащил, бросил к стопам Дроны. Дрона сказал: вот видишь, дорогой царь, ты вчера был на престоле, а я был просто нищим брахманом, а теперь ты у моих ног. Значит, договор остается в силе, давай-ка полцарства, как ты обещал, и... А вторую половину я жертвую тебе. Вот, то есть он был так унижен, Друпада был так унижен страшно, вот, что ему, как царю, пожертвовали половину его собственного царства. Вот, и между ними началась такая страшная вражда между Дроной и Друпадой. Вот, и тогда Друпада при помощи брахманов провел одно огненное жертвоприношение А для того, чтобы призвать какую-то силу какого-то воина, который стал бы причиной дрона, он понял, что человек обычный дрон убить не может, ему нужна была какая-то сила небесная. Вот, и когда он провел это огненное жертвоприношение, оттуда из огня вышли два человека. Сначала оттуда вышел Дриштадьюмна, этот вот небесный воин. И потом оттуда вышла Драупади, то есть она не была человеком в строгом смысле слова. Драупади, она была жителем высших планет. Вот, поэтому ее также невозможно было убить просто так. Она обладала большими силами. И как раз Дриштадьюмна, вот этот вот сын Драупады, вышедший из огня, он и был олицетворенной смертью Дроны. То есть именно он был воином, который потом убьет Дрону. И Дрона знал об этом. И когда Дриштадьюмна подрос немного, как такой молодой человек, он пришел обучаться к Дроне боевому искусству. И Дрона, хотя зная, что перед ним стоит его будущая олицетворенная смерть, он как брахман беспристрастно принял его к себе в ученики и обучил его. И вот теперь в этом стихе, как раз вот уже зная всю эту предысторию, мы можем понять, что к чему. Дурьотхана говорит этому Дроне: посмотри на великую армию сыновей Панду, так искусно построенную твоим способным учеником, Дриштадьюмной, и добавляет: сыном Друпады. И в это мгновение в сердце Дроны всплывает вся эта предыстория, то есть весь этот вот гнев, связанный с Друпадой. И это все нужно для того, чтобы Дрона вступил в бой. Потому что, еще раз напоминаю, он участвовал в битве неохотно, он не хотел сражаться. И для того, чтобы как-то его подзадорить, Дурьотхана, опытный политик, начинает, так сказать, его психику будоражить всякими разными такими вот этими. Теперь Дурьотхана начинает перечислять, кто там на стороне пандавов сражается, кто там представляет важную силу. В этой армии много отважных лучников, равных в бою Бхиме и Арджуне, такие великие воины, как Юдхана, Вирата и Друпада. Итак, в этом четвертом стихе он перечисляет имена воинов, наиболее представляющих серьезную опасность для кауравов. И начинает он с имени Бхимы. То есть Бхимы Дурьотхана боялся больше всех. Потому что Бхима был, во-первых, обладал потрясающей силой, он обладал силой 10 тысяч слонов Бхима. И второе, это то, что с детских лет тоже между Бхимой и Дурьотханой была ужасная вражда. То есть Дурьотхана видел в нем такого конкурента в Бхиме и постоянно пытался его убить. Он как-то там накормил его отравленным пирогом, сбросил куда-то его там в реку, когда Бхима уснул. Вот, и когда там, значит, он плыл спящий, отравленный по этой реке, и в это время его стали кусать водные змеи, очень ядовитые. Яд этих змей каким-то образом нейтрализовал яд этого пирога. Вот, и он вышел оттуда, как ни в чем не бывало. Вот, потом он отколотил этого Дурьотхану за это. Вот, и между ними все время шла такая вот какая-то конкуренция, такая у них была антипатия друг к другу. И поэтому он начинает со своего страшного врага. И еще одна причина была, почему он Бхимы так боялся. Это потому что Бхима дал перед боем, перед битвой, три страшные клятвы. Вот, первая клятва Бхимы была в том, что он убьет всех 100 сыновей Дритараштры. То есть это была его клятва. А если такой кшатри, как Бхима, поклялся, то значит так оно и будет. То есть первая его клятва – это убить всех 100 сыновей Дритараштры. Вторая его клятва была в том, что он переломает бедра Дурьотханы, на которые тот предлагал присесть Драупаде. Вы знаете эту историю, когда пандавы проиграли свое царство, играя в кости. Последняя их ставка была – это Драупаде. И когда они проиграли Драупаде, Дурьотхана сказал своему брату Душасане: ну-ка приведи сюда эту красотку, теперь она наша. Вот, и Душасана за волосы притащил Друупаде. Вот, и Дурьотхана, сказать, задрал немножко свою тхоти, обнажил свое бедро и сказал: ну давай, присаживайся, сказать, ты достойна сидеть на этом троне. Сказать. Вот, и Бхима клокотал вообще от ярости, когда он все это видел, он поклялся переломить бедра Дурьотханы. И третья его была страшная клятва, это то, что он вырвет руку Душасаны, которую тот, значит, притащил Драупаде за волосы, и он разорвет его грудь, вырвет его сердце, выпьет его кровь. То есть это была третья страшная клятва Бхимы. И Драупаде с тех пор, кстати говоря, когда Душасана распустил ее волосы. Она с тех пор больше не завязывала свои волосы. Сказала, что до тех пор, пока ты не убьешь Душасану и не принесешь мне его кровь, пока я не омою его кровью свои волосы, я их не буду завязывать. Вот. И так она и ходила. И потом после битвы Бхима ей принес, сказать, не знаю, в руках или в чем там, кровь этого Душасаны. И она омыла ими свои волосы и после этого их завязала. То есть, хотя мы знаем, что они были преданными, кшатрийская природа несколько тоже отпечаток на характер давала некоторые. Вот. И поэтому мы видим, что такие вот были немножко чувства у них бурные по отношению к врагам. И страшно боялся, значит, Дурьотхана Бхимы. Еще он боялся его, потому что, хотя Дурьотхана был неуязвимым, у него было одно слабое место. Там тоже была такая история. Однажды Гандхари, мать этих 100 сыновей Кауравов, зная, что битва неизбежна, решила своего, как говорится, старшего первенца Дурьотхану сделать неуязвимым. Гандхари была очень благочестивой женщиной, и на кого бы она посмотрела своим взглядом, то это вот сила благочестия ее, она делала человека почти неуязвимым. И она сказала Дурьотхане: «Зайди в мою комнату, мне необходимо поговорить с тобой». Вот. Только одно условие: ты должен прийти обнаженным полностью. Она ходила с повязкой, завязанными глазами. То есть она приняла обет своего, как условие своего мужа. Муж был слепым, и она тоже завязала себе глаза, чтобы быть равной с ним, не быть в превосходящем его положении. И Дурьотхана, послушный своей матери, пошел, в чем мать родила, говорится, в ее комнату. И в это время, как назло, в коридоре дворца ему навстречу попался Кришна, который сказал: «Дурьотхана, ты что, спятил, голиком тут ходишь вообще?» Тот сказал: «Ну, мама позвала». Он говорит: «Ну, Дурьотхана, ну, культуру же надо знать, вообще какие-то приличия, хоть гамчу завяжи себе. Ты знаешь, что гамча — это не одежда, то есть можно сказать, что ты почти обнаженный». Вот. То есть Кришна так его убедил вообще, что надо гамчу одеть. И Дурьотхана думает: действительно, что я тут хожу, как обезьяна. Повязал гамчу на бедра. И когда он зашел в комнату Гандхари с повязкой, она видела, она говорит: «Ты пришел?» Он сказал: «Да». «Ты пришел так, как я тебе сказала, полностью обнаженный?» Он сказал: «Да». Тогда она сняла свою повязку и посмотрела на него. И вот этот ее взгляд, все эти части тела, на которые упал взгляд, они стали неуязвимыми. Но поскольку его бедра были покрыты повязкой, то эта часть оказалась, так сказать, уязвимой. И он знал об этом. Это была своего рода такая ахиллесова пята, что называется. Вот. И поэтому, зная об обете Бхимы, переломать эти бедра, и зная, что его бедра — это уязвимая часть, Дурьотхана очень, так сказать, опасался этого своего страшного врага, и поэтому начал перечисление с его имени: Бхима и Арджуна. Арджуна тоже он очень боялся, потому что у Арджуны было не просто, скажем, он был не просто таким самым ловким воином, а у него было также божественное оружие, потому что когда они находились в изгнании, Пандавы, Арджуна слетал в гости к своему папе, к Индре, на Индралоку. Вот, там попутно он, так сказать, сразился с Господом Шивой, вот, получил от него оружие Пашупати, которое можно всю Вселенную вообще разрушить. И Индра его тоже, так сказать, наделил там еще некоторыми боевыми видами такими. И Дурьотхана знал об этом, что в арсенале Арджуны есть страшные виды оружия. Хотя Шива сказал ему, что Пашупати нельзя пользоваться по любому случаю. Это только на крайний случай Пашупати можно. То есть это то, чем Шива разрушает космос, оружие фактически. Против этого оружия нельзя противостоять. Никакая брахмастра не может сравниться с Пашупати. Вот. Ну, естественно, что если бы Арджуна пустил в, так сказать, действие Пашупати, там бы никого вообще не осталось, наверное. Вот. Но у него были другие вот эти вот небесные виды оружия. И да, и Дурьотхана знал этого и боялся. Также он перечисляет имена вот это вот Ююдхана, Вирата и Друпада. Это были их союзники, сильные воины. Стих 5. Он дальше перечисляет: среди них и такие великие, отважные, могучие воины, как Дриштакету, Чекитана, Кашираджа, Пуруджит, Кунтибоджа и Шайбья. Там также могучие Юдхаманию, грозный Утамауджа, сын Субхадры и сыновья Драупади. Все эти воины очень искусны в ведении боя на колесницах. Итак, по 6 стих он перечисляет наиболее выдающихся воинов на стороне пандавов. 7 стиха он начинает говорить о своей армии. И поэтому он начинает это все со слова «но». В русском переводе оно, к сожалению, не отражено почему-то, хотя в английском есть это слово «ту». «Асмакам ту вишиштае». Это обозначает, вот видите, по словам переводе, «ту» обозначает «но». «Но» – лучший из брахманов. «Но» – лучший из брахманов, дроначария. «Теперь позволь сообщить тебе о тех командующих, которые особенно подходят для того, чтобы возглавить мои военные силы». То есть сначала он описывал силы врага, противостоящие, говорит, ну ничего, у нас мы тоже не лыком шиты, у нас тоже кое-что есть. И он начинает перечислять тех, кто на его стороне. С 8 стиха. Он говорит, «Бхаван бишмашча карнашча крипашча смиттимджайха ашватхама викарнашча саумадати стадхайвача». Среди них такие воины, как Бишма, Карна, Крипа, Ашватхама, Викарна и сын Самадаты по имени Буришрава, которые не знают поражений в битвах, как и ты сам. Вот здесь, к сожалению, как говорится, несовершенство перевода, уже, наверное, на русский язык и так далее, потому что, смотрите, он начинается слово «бхаван». Если вы посмотрите пословный перевод, он говорит «ты сам». «Бхаван» обозначает «ты сам». То есть, смотрите, какая была ситуация. Ситуация была такова, что Дурьотхана понимал свою зависимость от двух великих воинов, Бишмы с одной стороны и Дроны. Бишма был главнокомандующим, он был прадедом рода, самой почтенной личностью, самой старой, а Дрона был его гуру. И поэтому, когда он, перед тем, как он начал перечислять эти имена, он подумал, значит, кого я должен первым помянуть? По идее, Бишма самый старший, с него, со старших начинают. Но Дрона – это брахман и мой гуру. Вот, хотя он занимает не такое высокое положение, как Бишма, наверное, я должен начать с него. Он подумал, что Бишма будет кшатри, а Дрона – брахман. И Бишма хорошо знает все законы религии. В принципе, он не обидится, если я на первое место поставлю брахмана, хотя он Дрона был младше. Младший занимал более почетное положение. Но он подумал, что Бишма оценит этикет, что я отдаю предпочтение тому, кто в системе Варнашамы занимает более высокое положение. И поэтому он начал со слова «Бхаван, ты сам Дрона, ты сам Брона», а потом второй «Бишма», потом «Карна», по силе их начинает уже там в убывающем порядке, «Крипа», «Самадата», «Ашватхама», «Самитимджай», «Ашватхама», «Викарна», «Самадата», «Буришрава» он перечисляет. Итак, он все время так вот очень политически мыслил Дурьотхана, чтобы, не дай бог, кого-нибудь не обидеть, чтобы, наоборот, так сказать, вдохновить, подзадорить и так далее. Причем он перечислял тут самых сильных воинов. Дрона, Бишма и Карна, Крипа, Ашватхам – это действительно были почти непобедимые воины, очень сильные воины. И тут он перечисляет такую не очень значительную личность, как Викарна. Викарна был одним из его братьев, причем Викарна был младшим из всех этих сыновей Кауравов. И Викарна был единственным, кто не хотел этой битвы. Викарна был единственным, кто возмутился, когда этот Дурьотхана приказал притащить Драупади, то есть все они там весело смеялись и говорили, ну вот, теперь мы выиграли все царство у пандавов, теперь все наше и так далее, и все были так счастливы этим. А Викарна, младший из Кауравов, он был полностью возмущен всем этим делом, и ну, поскольку он был младше, он ничего не мог поделать. Вот, но внутренне он был не согласен с этим, он был против войны, и ему вообще не нравилась политика его старшего брата Дурьотханы. И хотя он не принадлежал категории махарадх, великих воинов, он не был таким мощным воином, как тот же Бишма или Дрона, но Дурьотхана упомянул его имя для того, чтобы вдохновить его, потому что на самом деле Викарна был, скажем так, на грани предательства. То есть он готов был перебежать в клан пандавов, потому что он им симпатизировал внутренне. Он не был согласен с политикой своего этого братца Дурьотханы. А по вот этим вот канонам кшатрия, до начала битвы, в принципе, любой из воинов мог занять любое положение до начала. Но когда битва началась, все уже, ты не можешь переходить теперь, это уже будет предательство. А до начала битвы ты можешь туда или сюда быть. И в действительности была такая кампания по переманиванию воинов. Что такое?
На всю битву или на один день? У них же день заканчивался.
Насколько я понимаю, там вот, ну, читал в комментариях Буриджана Прабу на всю битву так было. Вот. И шла такая мощная пропаганда до начала битвы. В том числе и пандавы пытались переманить некоторых кауравов. Там была такая история, что Карна, он же был тоже мощным воином, он был сыном солнца, и он был просто незаконнорожденным сыном Кунти. И в действительности Кришна сам и Кунти еще до начала битвы предлагали Карне. Он говорит, ты должен сражаться на стороне пандавов, потому что это твои братья. Хотя, скажем, ты на самом деле старший из пандавов, Карна, ты самый старший. Поэтому ты должен быть со своими братьями. Вот. То есть они предлагали ему перейти, потому что они знали, что он могучий воин. И кроме всего прочего, Кришна сказал Карне, что тебе будет лучше на стороне пандавов. А почему? Потому что Карна не любил Бхишму, а Бхишма не любил Карну. То есть между ними были какие-то трения постоянные, между Бхишмой и Карной. И Карна даже сказал, я вообще не буду вступать в битву до тех пор, пока сражается Бхишма. Вот когда его когда он умрет, Бхишма, вот тогда я вступлю в битву. Он говорит, потому что иначе, что толку? Я тут самый практически могучий воин, думал Карна. Я тут всех поубиваю, а слава достанется Бхишме, как старшему. То есть какой смысл? Поэтому он сказал, я не буду вступать, пока Бхишма живой, сражение. И Кришна, зная это, сказал, ну смотри, Карна, ты все равно не будешь сражаться на стороне кауравов, пока Бхишма не умрет. Поэтому давай-ка лучше уж сразу со своими братьями на стороне пандавов. Но Карна был в дружеских отношениях с Дурьотханой. И поэтому он почитал, что это будет предательство. Он не захотел. Вот. И точно так же кауравы там пытались переманить некоторых со стороны пандавов. Там даже произошел такой случай этого Шалью. Шалья это фактически был сторонник Юдхиштхиры, пандавов. Он оказался совершенно случайно вообще на стороне кауравов. Когда он двигался как раз к месту битвы, его армия шла к месту битвы, он устал, и в одном месте он сделал привал, и там как раз оказалось какой-то такой вот, не знаю, как-то гостиница, постоялый двор, где его так вообще любезно встретили, там накормили, напоили, там спать уложили. И он вообще был так тронут такой встречей, он говорит, фу, вообще, это, наверное, Юдхиштхира позаботился обо мне. Ну, говорит, неважно, кто бы это все ни устроил, я для этого человека сделаю все, что угодно. И тут это все сделал Дурьотхана, на самом деле. Он знал, что Шалья приближается, что он могучий воин. И он вышел и сказал, да, Шалья, да, это мы все сделали мы, на самом деле. Вот. У меня к тебе одна просьба. Пожалуйста, сражайся на моей стороне. И поскольку кшатрии своего слова обратно не берут, как говорится, птичка в слово вылетела уже как соловей, не поймаешь обратно. Вот. Шалья, скрипя сердцем, вынужден был согласиться сражаться на стороне кауравов, хотя он шел на подмогу пандавам. То есть вот такие вот некоторые перехлесты были до начала битвы. Вот. И поэтому для того, чтобы Викарна не сбежал случайно на сторону пандавов, хотя он и не был Махарадхой, его имя упомянул Дурьотхана в этом стихе, поставив его рядом с такими китами, как говорится, то есть он польстил ему, поставив его в ряд с такими махарадхами, для того, чтобы тот остался в такой этой великой, как говорится, семье. Текст 9. Там много других героев, готовых отдать за меня свои жизни. Все они хорошо снаряжены всевозможным оружием и опытны в военной науке. Итак, вот в этом 9 стихе мы видим первый признак возможного поражения Дурьотханы. Причем о нем он говорит сам. Что он говорит? Там много других героев, которые готовы отдать за меня свои жизни. То есть фактически это обозначает, что он этими словами предвосхищает то, что вся его армия практически будет уничтожена. Они все дадут свои жизни за него. И он сам умрет одним из последних Дурьотхана. А все его воины, практически все они полягут. И в этом стихе он уже это пророчит своими собственными устами. Говорит, что они готовы отдать за меня свои жизни. То есть он их уже объявляет своего рода смертниками. То есть так он косвенно предрекает свое поражение. Итак, это один из признаков поражения Дурьотхана. Косвенный. Текст 10. Наши силы неизмеримы, и мы прекрасно защищены старым Бхишмой, тогда как силы пандавов, которые защищает только Бхима, пусть и совсем чане ограничены. Вот здесь это интересный текст такой. Вишванатха Чакраварти Тхакур дает на него достаточно любопытный комментарий, который так просто, как говорится, отсюда не выудишь, если не знаешь санскрита. Вот, потому что вот это первое слово буквально этого стиха Апарьяптам. Апарьяптам переводится как неизмеримый, неизмеримый. Есть на санскрите возможность по-другому это слово разбить, и тогда оно будет трактоваться наоборот, как очень ограниченный, очень ограниченный. И разные ачарьи переводили по-разному, и то, и другое является верным. Это как бы здесь такая вот хитрая игра слов. То есть в чем суть? То есть я просто зачитаю вам тут кусочек комментария. В зависимости от того, как это слово разбивать на санскрите и переводить, эта первая строчка может либо читаться как «наши силы неизмеримы», либо наоборот, как «наши силы ограничены». Если мы берем первое значение, то есть то, в каком Шрила Прабхупада перевел этот стих, тогда предложение обозначает, что наши силы неизмеримы, и мы надежно защищены нашим дедом Бишмой. Вот. И Бишма вдохновляется, когда он слышит вот эти вот этот стих именно в таком смысле, что наши силы огромны, да еще и такой великий Бишма нас защищает. Второе значение для другого предназначено. Второе значение, когда говорится, что наши силы ограничены, это предназначено для того, чтобы вдохновить Дроначарию. То есть тогда строчка будет переводиться иначе. Так, наша сила недостаточна, поскольку нас защищает Бишма. И в этом есть определенный смысл. Почему он так сказал? Наши силы недостаточны именно потому, что нас защищает Бишма. В чем дело? А дело в том, что Бишма на самом деле внутренне был на стороне пандавов. Хотя он внешне был на стороне кауравов, внешне его тело было. Ум его был на стороне пандавов. Потому что Бишма, мы знаем, это один из махаджан, это великий преданный Кришны, Бишма. Он очень любил пандавов, он любил Кришну. И поэтому волею судьбы его тело оказалось на одной стороне, но умом он был с пандавами. И Дурьотхана знал об этом. И поэтому он говорит, наши силы ограничены именно потому, что нас защищает Бишма, который внутренний предатель на самом деле. Который внутренний вот с ними, с нашими врагами. И это как раз, ну представьте себе, что как бы вашу армию возглавляет друг ваших врагов. Как он будет ее возглавлять? Понятно, как он будет. Он все время будет подыгрывать другим, да? Вот. И хотя Бишма, в принципе, честно исполнял свой долг, он сражался, все было нормально, но его ум был с пандавами. И Дурьотхана прекрасно знал это. Поэтому он как бы такой второй смысл еще вложил вот этот стих. Санскрит такой многоуровневый язык, он позволяет вот такие вот всякие трюки делать. И этот второй смысл предназначался для Дроначарии для других. И Бишма понял это в первом смысле, а Дроначария понял это во втором смысле. То есть он понял, что послание Дурьотханы таково. Наши силы ограничены именно из-за того, что Бишма слишком лоялен к пандавам. Поэтому Дрона, ты должен сражаться в полную силу, чтобы компенсировать ту слабость, которая присутствует в нас из-за вот такой вот ментальной раздвоенности Бишмы. Понятная идея, да? Это вот Вишнат Чакравати дает такой комментарий. И это еще раз указывает на такую вот очень хитрую дипломатичную природу Дурьотханы, как он ловко вообще манипулировал словами, именами, настроением, то есть он вел себя очень тонко, дипломат, настоящий кшатри. То есть это один из элементов кшатрийского искусства. Артха, шастра, знание дипломатии, знание политики, поведения, очень, так сказать, тонкий он был в этом плане человек. Хотя внутренне он был достаточно подлой личностью Дурьотхана. И далее он говорит в 11 тексте. «Теперь все вы, находясь на своих стратегических позициях, должны оказать полную поддержку старому Бишме». То есть сначала он вдохновляет Бишму, говорит: мы надежно защищены тобой, наши силы неизмеримы, но он еще так посылает такое тонкое послание другим, что Бишма-то он на самом деле не с нами. Поэтому вы должны на своих позициях, находясь, оказать полную поддержку. Он, конечно, хороший, но он уже старый, Бишма, понимаете, он уже старый. И еще он, между нами говоря, не совсем наш. Поэтому вы должны, так сказать, его поддерживать. Если вдруг что-то там не то, то вы компенсировать должны все эти вещи. Вот это послание Дурьотханы идет такое, как бы невербальное, под текстом таким политическим. Да. И после этого, значит, 12-й текст. Бишма услышал все эти вещи, так сказать, вдохновляющие слова своего ученичка, И здесь Санджая говорит: «Тогда Бишма, доблестный предок династии Куру, дед сражавшихся, громко затрубил свою раковину, звук которой, подобно львиному рыку, наполнил радостью сердце Дурьотханы». Это тоже значительный и важный текст, потому что, с одной стороны, этот звук раковины наполнил радостью сердца Дурьотханы, с другой стороны, ачарьи говорят, что Бишма, трубя в раковину, подумал: «Глупец ты, Дурьотхана, ты проиграешь, и я предвещаю твой проигрыш», и начал трубить в раковину. Потому что раковина, шанха, мы знаем, это символ Вишну. То есть Вишну в своих руках держит шанху, раковину. И Бишма, хотя выполнял свой долг, он сказал: «Я буду сражаться, я буду делать все, как полагается. Раз судьба меня поставила в такое положение, я все буду делать, но ты проиграешь, Дурьотхана. И вот, так сказать, тебе мой знак с моей стороны». Он поднял свою раковину и затрубил в нее. То есть эта раковина, как символ Вишну, уже провозглашала победу той стороны, где как раз Вишну и находился. Но Дурьотхана не понял этого намека и, наоборот, возрадовался этому звуку раковины. Он подумал, что он вдохновил Бишму на сражение. Текст 13. «После этого неожиданно зазвучали все раковины, большие барабаны, маленькие барабаны, литавры, рога, создавая ужасный шум». Текст 14. «На другой стороне поля Кришна и Арджуна, возвышаясь в огромной колеснице, влекомые белыми лошадьми, протрубили в свои божественные раковины». Божественные. То есть здесь их рак названы Дивья Шанха. Дивья означает божественный. Дивья Шанха. Их раковины божественные. И здесь Кришну, как называют, Мадхава Пандавашчара, Мадхава в этом стихе. Мы знаем, что Мадхава обозначает супруг богини удачи. То есть здесь не случайно Санджая называют Кришну именем Мадхава, супруг богини удачи, потому что там, где супруг богини удачи, где супруг, там и супруга. То есть там, где Кришна, там удача. Там удача. И то есть через упоминание этого имени тоже косвенно предрекается, что удача будет на стороне пандавов, поскольку там Мадхава, то есть супруг богини удачи, поэтому удача будет вместе с ним. Причем эта колесница, здесь говорится, что колесница, на которой восседали оба друга, Кришна и Арджуна, была подарена Арджуне богом огня Агни. Это обозначает, что на ней можно было завоевать любую землю в границах трех миров, фактически. Необычная такая колесница была. Итак, Кришна и Арджуна появились на сцене уже, да, со своими божественными, протрубили в свои божественные раковины. И поскольку их раковины трансцендентны, то это тоже является одним из признаков победы пандавов. Текст 15. «Затем Господь Кришна затрубил свою раковину, именуемую Панча-Джанья, Арджуна затрубил свою, Девадату, Абхима, ненасытный едок, известный своими удивительными подвигами, затрубил свою замечательную раковину Паундрам». Итак, здесь перечисляются раковины пандавов, Кришны, Арджуны, Бхимы. Бхиму здесь называют именем Врикадара. Знаем, что Врикадара обозначает удара, это желудок, а Врика это обозначает волк. Врикадара это волчий желудок. Его называют здесь ненасытный едок Бхима. То есть это показывало такую его немножко необузданную, диковатую природу. Хотя он был вайшнавом, но очень специфическим таким Бхима был вайшнавом. Вот, то есть он был потрясающей силы, и аппетит у него был очень сильный. Такой, когда они там собирали пожертвования, половина пожертвований съедал Бхима, а остальную половину все остальные. Вот, ну, ему столько требовалось сил. А Арджуну в этом стихе именуют Дхананджая. Дхананджая это означает завоеватель богатств. Дхана это богатство, джая это победа. Вот, потому что когда нужно было проводить церемонию возведения на престол Махараджи Юдхиштхиры, Арджуна больше всех собрал дани, подати со всех разных сторон и принес все эти богатства, они были необходимы для проведения Раджасуи, и поэтому одно из имен завоеватель богатств Дхананджая. То есть это тоже показывает, что имя это указывает на то, что Арджуне будет сопутствовать победа. А Кришну здесь называют в этом стихе Хришикеша. Панча Джанием Хришикешо Девадаттам Дхананджая. То есть Хришикеша, Кришна затрубил свою раковину Панчаджанья, а Дхананджая, то есть Арджуна, затрубил свою раковину Девадатта. Хришикеша обозначает повелитель чувств, господин чувств. Вот. То есть он главный среди всех, он управляет чувствами всех, а Арджуна здесь назван Дхананджая, то есть тот, кто привык обретать победу, завоевывать все направления, завоевывать все богатства. То есть так Санджая, используя все эти имена, тоже косвенно предрекает, провозглашает победу Арджуны и Кришны. Тексты с 16 по 18. Царь Юдхиштхира, сын Кунти, затрубил свою раковину Ананта-Виджаю. Накула и Сахадева затрубили в раковину Сугоша и Мани-Пушпаку. О царь, великий лучник, царь Каши, могучий воин Шикханди, Дриштадюмна, Вирата и непобедимые Сатьяки, а также Друпады и сыновья Драупади и другие, такие как превосходно вооруженный сын Субхадры, это Абхиманию имеется в виду, все затрубили в свои раковины. То есть должна была начаться битва. Мы знаем, что раковина – это чистый предмет, хотя, говорится, кость животного нечиста, но раковина чиста, и поэтому звуки, исходящие из нее, это чистые звуки, они очищают эфир, пространство вокруг. Поэтому пуджа начинается со звуков раковины, и битвы, все эти церемонии начинаются с чего-то такого благоприятного, очищаются все направления. Да? Итак, атмосфера нагнеталась, такая торжественная перед началом битвы. В 19 тексте Санджая говорит: «Звуки всех этих раковин слились в сплошной рев, сотрясая небо и землю, и сердца сынов Дхритарашты содрогнулись». То есть это сторона пандавов, они трубили свои раковины, и сердца сынов Дхритарашты содрогнулись. То есть эти звуки раковин со стороны пандавов вызвали некоторое сомнение и страх в сердцах противоположной стороны кауравов. То есть нигде... Здесь комментарий Шрила Прабхупада говорит, что нигде не упоминается, что когда в свою раковину затрубили Бишма и другие сторонники Дурьотханы, это произвело хоть малейшее смятение в лагере пандавов. Напротив, в данном стихе описывается, как содрогнулись сердца сыновей Дритараштры от звуков, производимых раковинами пандавов. Это произошло благодаря вере пандавов в Господа Кришну. Тому, кто просит защиту у Всевышнего Господа, нечего бояться даже среди величайших бедствий. Итак, это уже показывает на некоторое психологическое превосходство стороны пандавов. Они протрубили в эти раковины, и сердца их врагов содрогнулись от этих звуков. И вот текст 20. В это время Арджуна, сын Панду, восседающий в своей колеснице под флагом с изображением Ханумана, взял свой лук и приготовился выпустить стрелу. «О царь! Глядя на сыновей Дритараштры, приближающихся строем, Арджуна сказал Кришне такие слова». Вот здесь в 20 стихе мы читаем, что на флаге Арджуны был Хануман. Это тоже была история определенная, когда пандавы находились в изгнании, и Арджуна как раз в это время отправился на райские планеты, на Индралоку. Они жили в горах неподалеку от Бадрикашрама, и Драупади однажды подошла к реке и увидела, как по реке плывет очень красивый цветок лотоса. Она вытащила его из воды и сказала Бхиме, откуда-то он приплыл там сверху, видимо, где-то там они растут сверху по реке, иди и принеси мне букет целый, я хочу подарить его Юдхиштхире. И Бхима взял свою палицу и побежал вверх по реке, там, сшибая деревья, там, разгоняя всех там слонов, этих львов. В конце концов он бежал, наткнулся на что-то такое непонятное, какое-то препятствие было на этой тропинке. Он увидел огромную обезьяну, которая лежала поперек дороги. Он говорит: «Эй ты, ну-ка двигай отсюда». Вот, потому что переступать по этикету через чье-то тело не полагается. Эта обезьяна сказала: «Я слишком стара, чтобы двигаться. Вот, если хочешь, обойди меня». Бхима сказал: «Еще чего, я буду тебя обходить. Ну-ка давай убирайся отсюда». Обезьяна сказала: «Ну, если хочешь, возьми меня за хвост и утащи там с дороги куда-нибудь в чащу. Вот, я уже не могу двигаться». И тогда Бхима схватил ее за хвост, попытался потянуть, но он даже хвоста не смог поднять. Он подумал, что за странная такая обезьяна. Он еще раз попробовал, не смог даже сдвинуть с места этот хвост, ни на йоту. Он так в знак уважения обошел вокруг этой обезьяны и говорит: «Кто ты такой?» Он говорит: «Я твой брат, Хануман. Мы с тобой одной крови». То есть они были оба сыновьями Ваю, бога ветра. Вот. И Бхима выразил ему почтение, поклонился ему. Хануман проявил ему свою гигантскую форму, в которую он перепрыгнул на Ланку, и сказал, что я буду присутствовать на флаге вашей армии, на колеснице Арджуны, и когда ты будешь издавать боевой клич, то я с флага тоже буду кричать, и наши голоса будут сливаться воедино и вселять ужас в сердца врагов. Вот. Таким образом, Хануман в виде своего изображения присутствовал на флаге колесницы Арджуны. Это тоже один из признаков победы, потому что теперь на колеснице Арджуны был Рама в облике Кришны и Хануман. Вот. А Рама и Хануман – это могучие воины. Вот. И они присутствовали оба на колеснице Арджуны. Это еще один признак победы. Текст 21.22. Арджуна сказал: «О, ты непогрешимый!» Он Ачюта называет, Ачюта непогрешимый. «Прошу тебя, выведи мою колесницу между двумя армиями, чтобы я мог видеть находящихся здесь, тех, кто жаждет боя, и с кем я должен биться в этом великом сражении». То есть здесь, в этом стихе, выражается первое сомнение Арджуны. Вот представьте себе, что уже бой должен начаться. Уже здесь в предыдущем стихе мы читаем, что сыновья Дхритарашт уже приближаются с троем. Уже все, дело пошло. Уже в раковину протрубили, уже двинулись, так сказать, эти самые враги на него. И тут вдруг он говорит: ну-ка, дай-ка я еще раз посмотрю, с кем мне сраться надо. Это что означает? Сомнение. Сомнение закрало сердце Арджуны. Потому что он не был уверен до конца, какая-то такая иллюзия, слабость сердца стала овладевать им. И поэтому он говорит: Ачюта, непогрешимый, выведи, пожалуйста, колесницу, поставь ее куда-нибудь поближе, хочу посмотреть, с кем мне сражаться. То есть последний раз, как говорится, взглянуть на них живых, кто там такой. Вот. Но в действительности за всем этим крылось некоторое сомнение, некоторая слабость внутренняя Арджуны. И тем не менее Кришна проявил к нему свою милость. Он действовал как колесничий. Заметьте, Верховный Господь выступает в качестве слуги. Он занял положение шудры на самом деле. То есть колесничий — это шудра. Это просто шофер, скажем так, водитель. И тем не менее он встал ниже, то есть по всем правилам сам колесничий, он сидел ниже, чем тот, кто был на самой этой колеснице. Вот. То есть он занял положение ниже, чем Арджуна, чем его преданный, и смиренно служил ему. То есть он проявил такое качество, как бхакта-ватсала. Бхакта-ватсала обозначает очень благосклонный к своим преданным. И также в этом стихе тоже его называют Арджуна как Ачюта, да, непогрешимый. То есть это обозначает, что всякое его действие, как колесничего, будет совершенным и непогрешимым. Арджуна верит в него полностью. И если Кришна действует как непогрешимый, то любой, как говорится, член его семьи, это вот Ачюта Готра, он тоже действует непогрешимым образом. Вот. И тем не менее Арджуна немножечко усомнился. Начало сомнения Арджуны. Текст 23. «Дай мне посмотреть на тех, кто пришли сюда сражаться, желая угодить злонамеренному сыну Дхритараштры. Хочу посмотреть на них», так говорит Арджуна. Ну что ж, Кришна все устроил наилучшим образом. Текст 24. Санджая сказал: «О потомок Бхараты, Господь Кришна по просьбе Арджуны вывел и поставил свою великолепную колесницу между двумя армиями». Комментарий. В этом стихе Арджуна именуется Гудакеша. Гудака означает сон, а того, кто победил сон, называют Гудакеша. Сон также означает невежество. Значит, Арджуна победил и сон, и невежество благодаря своей дружбе с Кришной. Он всецело предан Кришне и не может забыть его ни на мгновение, ибо такова натура Бхакты. Во сне ли, бодрствуя ли, Бхакта Господа никогда не перестает думать об имени, форме, качествах и развлечениях Кришны. Таким образом, просто постоянно думая о Кришне, Бхакта Господа может победить и сон, и невежество. Это и называется сознанием Кришны или самадхи. Как Хришикеша, или господин чувств и мыслей каждого живого существа, Кришна понимал, почему Арджуна хотел поставить колесницу между двумя армиями. Так он и сделал, и сказал следующее. Сейчас мы уже закончим. Перед Бишмой, Дроной и всеми другими правителями мира Господь сказал Арджуне, это первые слова Кришны в Бхагавадгите, смотри же, Партха, на всех собравшихся здесь Куру. Вот это первая хитрость Кришны. Первая хитрость Кришны. А? 25 стих. Первая хитрость Кришны. Вишван Чакравати Хакур говорит, что армия Кауравов была огромна. И в принципе Кришна мог куда угодно поставить колесницу Арджуны. Но он очень хитро сделал. Он поставил колесницу в аккурат напротив Бхишмы и Дроны. Потому что это как раз были две личности, которым Арджуна больше всего симпатизировал, потому что Дрона также был его гуру, а Бишма был его дедом. То есть он вырастил его, представьте себе, внук и вот дедушка ваш на противоположной стороне, дед и учитель. И Кришна специально поставил колесницу именно напротив их, для того, чтобы усилить привязанность Арджуны. А Кришне очень нужно было, важно было, чтобы Арджуна погрузился в иллюзию. И для этого нужно было усилить его привязанность. Поэтому он не куда-то, а именно против них поставил. Итак, Арджуна увидел Бишму и Дрону, чувства соединились с объектами чувств, привязанности всколыхнули сердце его. Он увидел тех людей, против кого ему предстоит сражаться, и подумал, что это такое? Как я буду сражаться против тех, кто меня вырастил с пеленок, кто меня обучал, кто мне фактически заменял отца и учителя. Все, это люди близкие, близкие родственники, близкие очень люди для меня, как я могу с ними сражаться? То есть он стал погружаться в телесную концепцию жизни. Да? Это как раз и было замыслом Кришны, вот такая вот хитрость, всколыхнуть привязанность Арджуны, чтобы потом рассказать ему Бхагавадгиту. Стих 26. И Арджуна увидел в обеих армиях своих отцов, дедов, учителей, дядей по матери, братьев, сыновей, внуков, друзей, а также тестей и благожелателей. Вот здесь интересно также, что Санджая говорит, увидел в обеих армиях своих отцов. То есть, как будто у него было много отцов. Вот, то есть, отец один, и тот, так сказать, уже помер, Панду. Вот здесь, как говорится, отцов, да еще во множественном числе. То есть, это опять же имеет отношение к концепции семьи в Индии. Что там любой человек, ну как вот говорят, там, знаете, какому-нибудь там деду можно сказать, слушай, отец там, отойди, да, то есть отец имеется в виду человек, который на уровне твоего отца, по возрасту, там, может, по квалификации и так далее, там, или папаша, там, говорят, да, там, имеется в виду кто-то такой, кто мог бы вполне мне быть отцом, да? Вот, и там вот эти отношения в Индии именно очень сильные, и здесь под отцами имеется в виду люди, которые по возрасту, по положению соответствовали бы отцу Арджуны. И вот здесь комментарий Прабхупады объясняет эти вещи. На поле боя Арджун увидел всех своих родственников. Он увидел Буришраву, как раз ровесника своего отца. Вот вам и отец, ровесника своего отца. Дедов увидел Бишму и Сомадату. Сомадата был настолько стар, говорится, что у него веки, то есть кожа уже настолько была обвисшая, что у него веки закрывались сами. Вот так просто веки обвисали, уже закрывали глаза. Настолько старым был Сомадата. И поэтому, когда он сражался, у него такая была повязка, он подтягивал кожу и повязкой на лбу держал ее. И для того, чтобы убить Сомадату, там Арджуна сбил сначала повязку, это у него глаза, эти кожа опустилась на глаза, и потом он убил его самого. Вот. То есть настолько он уже был стар, Сомадата. То есть он годился ему в деды Арджуна. А без этого его убить было невозможно. То есть, хотя он был таким старым, он был очень могучим воином, он на слонах, так сказать, очень здорово сражался с Сомадатой. Далее, кого он видел? Учителей. Дроначарию и Крипачарию. То есть это были как учителя. Дяди по матери, Шалю и Шакуни. Брата двоюродного, Дурьотхану. Сына, Лакшмана. Друзей, таких как Ашватхама. Благожелателей, таких как Критаварма и других. То есть он увидел весь букет всех своих родственников. Вот, и естественно, что его сердце содрогнулось. И когда Арджуна, сын Кунти, увидел своих друзей и родственников, сердце его преисполнилось сострадания, и он сказал. На этом мы закончим. Что сказал Арджуна, будет завтра. Да. Значит, задание на завтра. Вы берете эту свою разработочку. Так, Алексей, руководство, домашнее задание и аналогии. Аналогии учите помаленьку, это потом на экзамене будет. Ваше. Значит, задание на завтра. Первая глава до стиха там 26 включительно. Ответьте на эти вопросы, прочитайте вот эту главу до этого момента. На вопросы до 26 стиха включительно ответьте. Вот. И завтра с кого мы начнем? Как всегда. С наших прекрасных дам. Значит, Наташа. Не нужно рассказывать все эти истории, вот, это все как бы для общей информации. Самую суть по разработке, разработка специально для этого вам и нужна. То есть разработка очень поможет вам, здесь все коротко. Главные такие понятия, главные, так сказать, причины, предвещающие победу, вот эту вот логику мысли. Сомнения Дхритараштры, да? Потом... Как Дурьотхана начинает хорохориться, объяснять преимущество сначала одной армии, потом другой армии, как он ведет свою такую вот политику, вдохновляя одного, другого, третьего. Вот. И до того момента, как вот все уже, так сказать, созрели к сражению, и в это время вдруг сердце же начинается какое-то смятение, какое-то сомнение, и он просит Кришну вывести его колесницу, поставить перед армией. Вот до этого момента нужно логику событий нарисовать. То есть, понятно, да? Все остальные эти там истории, детали просто по времени. То есть помните правило, которому я вас пытался учить. Сначала даете общую картину сделали, структура есть, теперь время осталось, детальки развешиваете. То есть сначала мы говорим, вот картина, Кришна и Арджуна на колеснице, это общее, да? Теперь, когда мы дали картину, теперь мы говорим, так, 4 там лошади белого цвета, красный флаг, Хануман, что там за текст написан в санскрите, белые облака, там, серая земля, это уже детали. Сначала нужно общую картину, потом уже детали. То же самое, дали как бы скелет, схему, внутреннюю логику событий, время остается, развешиваем украшения, детали. Вот это будет правильная подача информации. Это